Говорит радио «Свобода». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Давление властей на общество «Мемориал» и Украинский культурный центр в Крыму. Скандал с российским флагом на Паралимпиаде в Рио. Крах года российского туризма в Испании. Об этих и других событиях и темах 8 сентября в итоговом выпуске программы «Время свободы». Итак, первая тема нашей программы. Минюст России проводит внеплановую проверку Международного историко-просветительского благотворительного и правозащитного общества «Мемориал». Она началась 5 сентября. Ее результаты должны быть объявлены не позднее 30 сентября, так полагают в «Мемориале». Проверка проводится по поручению Генеральной прокуратуры. Чиновники выясняют, не является ли организация иностранным агентом. Сотрудники «Мемориала» предоставили Минюсту документы за 4 года общим объемом более 30 тысяч листов. Позавчера статус иностранного агента получила крупнейшая социологическая служба России «Левада-центр». Рассказывает моя коллега Любовь Чижова.
Одно из структурных подразделений Международного мемориала, правозащитный центр «Мемориал», был признан иностранным агентом в апреле 2013 года. По результатам, проведенной по поручению Генпрокуратуры проверки, представители прокуратуры заявили, что правозащитный центр «Мемориал» занимается в России политической деятельностью, ставя перед собой цель воздействовать на общественное мнение внутри страны. Многочисленные попытки правозащитного центра «Мемориал» обжаловать это решение ни к чему не привели. В октябре 2014 года Минюст обратился в Верховный суд с иском о ликвидации общественной организации «Мемориал», но в январе 2015 года этот иск был отклонен. О новой проверке Международного мемориала и о ее возможных последствиях «Радио Свобода» рассказал член правления организации Александр Черкасов.
По представлению прокуратуры, Министерство юстиции проводит проверку Международного общества «Мемориал» на предмет закона об иностранных агентах. 5 числа «Мемориал» сдал документы затребованные. Это огромное количество бумаг, за десятки тысяч листов. Но дело в том, что само по себе проведение такой проверки Международного общества «Мемориала», оно вызывает некоторые сомнения. А именно, «Мемориал», Международный общественный мемориал, это международная организация. Может ли быть международная организация иностранным агентом? Если она международная. На этот счет было решение Конституционного суда. Нет, не может. Но, тем не менее, вот сейчас Минюст проводит в отношении международного мемориала проверку именно по этой части. Но вот просто по смыслу не может, потому что международная организация, она по смыслу народная, да? И если она международная, то это просто ей имманентно присуще, что там есть представители из разных стран. И закон об иностранных агентах при всей своей плохости, как было разъяснено Конституционным судом, на международные организации не распространяется. Было бы смешно, как объявить иностранным агентом, я не знаю, международную филателистическую организацию. Просто потому, что она международная.
Вы оцениваете юридические перспективы вот этого обращения Минюста, этой проверки Минюста, с учетом того, что правозащитный центр «Мемориал» был уже признан иностранным агентом? Каковы перспективы международного общества «Мемориал»?
Дело в том, что правозащитный центр «Мемориал», представителем совета которого я являюсь, это российская международная организация. Закон о иностранных агентах плох, чудовищен и так далее, но формально правозащитный центр, он попадает под действие этого закона. Международное общество «Мемориал» не под действие этого закона не подпадает, и на сей счет, насколько мне известно, на счет таких организаций было решение Конституционного суда. Так что здесь Министерство юстиции двинулось, кажется, на территорию, на которой по букве этого плохого и так далее закона просто не является их канонической территорией. Международная организация. Но, тем не менее, не проверяют сейчас международный мемориал на того, не есть он иностранный агент.
Вот. Накануне Минюст признал иностранным агентом Левада-центра, социологов Левада-центра. Можно ли сказать, что власть предпринимает очередную атаку на НКО? Или это просто
я
совпадение?
Я бы не назвал это очередной атакой. Такое ощущение, что мы имеем с механизмом, где есть исполнительные органы, мозг, а вот управляющий центр, мозг, назовите как хотите, потерян где-то по пути. И он этот механизм методично признает иностранными агентами все, что шевелится, и смысла в этом никакого. Можно было бы утешать себя, что это какая-то исключительно, что это злой умысел откуда-то сверху, но такое ощущение, что это не сверху, а вот машина уже запущенная, работает как комбайн.
А что изменилось в структуре, в работе правозащитного центра «Мемориал» после того, как его признали иностранным агентом? Как, собственно говоря, ваша жизнь изменилась и работа?
Наша жизнь и работа изменилась в том смысле, что мы больше времени и сил тратим на абсолютную ерунду. Например, на то, чтобы 4 раза в год отчитываться перед Министерством юстиции обо всех подробностях. Ежегодно подвергаемся плановым проверкам, для чего нужно тоже сдавать массу документов. А еще в прошлом году нам выписали 600 тысяч рублей штрафу за то, что мы не маркировали лейблом «иностранный агент» наши публикации. Смешно было то, что нам выписали штраф за не наши публикации, публикации другой организации, но все равно мы это заплатили. Сейчас по доносу на нас, кажется, еще дело с перспективой штрафа готово.
Чего они добиваются?
Пока измором хочет взять благородный Дон Рэба. Но мы держимся, мы живем в условиях закона об агентах уже 4 года и будучи записаны в агенты уже 2 года. Мы не ставим лейбл «иностранный агент» на свои публикации. И, в принципе, могут они нас, например, закрыть. Но жить стало не лучше и не веселее, одно могу сказать. Что самое серьезное, некоторые государственные структуры отказываются работать с организацией, названной иностранным агентом. В частности, на последний семинар Светланы Алексеевны Ганушкиной «Миграция и право», куда съезжаются юристы с полусотни российских регионов, на которые 40 раз уже приходили представители миграционных служб, на 41 раз они не пришли. Потому что агенты. А когда занимаешься миграцией, постоянно нужно взаимодействовать с властями. Ну и так далее. То есть это страшно мешает работе. Но пока нас еще не закрыли. Ну, это страшно мешает работе. Страшно мешает работе. Других организаций тоже. У Льва Пономарева, например, 900 тысяч штрафов висит. Хотя их уже из агентов исключили. Но им задним числом наложили 900 тысяч штраф. Это такая бюрократическая машина.
Это был член правления Международного мемориала Александр Черкасов. Мемориал – неправительственная организация, основной задачей которой изначально было исследование политических репрессий в СССР. В 2014 году Центр опубликовал список политзаключенных в России, в который вошли десятки россиян. Летом нынешнего года мемориал отчитался о создании самой большой базы чекистов, участвовавших в репрессиях 30-х годов XX века. Согласно закону, вступившему в силу 21 ноября 2012 года, финансируемые из-за рубежа политические НКО России обязаны регистрироваться в качестве иностранных агентов. В 2013 году Минюст получил право признавать НКО иностранными агентами по собственному усмотрению. Также в июне 2015 года вступил в силу закон, который позволяет присваивать иностранным и международным неправительственным организациям статус нежелательных в России и запрещать им работу в стране, если они представляют угрозу основам конституционного строя, обороноспособности или безопасности государства. Накануне Министерство юстиции России включило в реестр иностранных агентов Центр социологических исследований, аналитический центр Юрия Левады. С требованием проверить организацию на наличие иностранного финансирования в ведомство обратилось прокремлевское движение «Антимайдан». Руководство Левада-центра намерено добиваться исключения из реестра иностранных агентов. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Гражданский активист Леонид Кузьмин родился и живет в Крыму. В 2013 году он был одним из участников Евромайдана – серии протестных акций за интеграцию Украины в Европейский Союз, одним из итогов которых стало бегство из страны президента Виктора Януковича. После того, как на волне этих событий в 2014 году в Крыму появились так называемые «зеленые человечки» и на полуострове прошел референдум о присоединении к России, большинство проукраинских активистов из опасений за свою безопасность Крым покинули. Однако Леонид Кузьмин принял решение остаться. В Симферополе вместе с другими активистами он регулярно проводит уличные акции в знаковые для Украины даты. День независимости, день рождения Тараса Шевченко, день рождения Богдана Хмельницкого. По этой причине Леониду Кузьмину регулярно приходится общаться с представителями органов правопорядка. После задержания на одном из пикетов Кузьмину пришлось уволиться из школы, где он работал учителем истории. В 2015 году вместе с другими активистами Леонид Кузьмин открыл в Симферополе Украинский культурный центр. По словам активиста, у организации нет политических задач. Ее цель – объединение украинцев Крыма ради изучения украинского языка и культуры. С Леонидом Кузьминым побеседовала моя коллега Светлана Павлова.
После событий 2014 года, всем нам известным, очень многие люди, которые в том числе были участниками Евромайдана и так или иначе поддерживавшие то, чтобы Крым остался в составе Украины, покинули территорию полуострова, но вы приняли решение остаться. Почему вы решили остаться?
Желание, конечно, покинуть Крым каждый день возникает. Все-таки это сложная такая эмоциональная атмосфера в Крыму присутствует. Постоянная тревога за себя, за товарищей. Я не уезжаю только по одной причине. Я родился в Крыму, я жил в Крыму. Крым – это мой дом, и я не понимаю, почему я должен отсюда уезжать, даже если сюда пришла Россия. Это моя родина, и пока не будет какой-то острой угрозы, там, открытого уголовного дела, например, или какой-то попытки физического давления, я отсюда не уеду.
Но вот, насколько я знаю, вы в некотором смысле уже пострадали, то есть вы поплатились работой из-за своего активизма.
Да, в прошлом году, перед днем рождения Тараса Шевченко, 9 марта, мы с друзьями, с товарищами решили провести митинг ко дню рождения Шевченко. Подали заявку в администрацию, на него согласовали, то есть это было полностью законное мероприятие. Только нам администрация города не разрешила проводить возле памятника Шевченко, как мы все 23 года это делали, и выдвинула нас в парк имени Гагарина, который не имеет никакого отношения к Шевченко, культурной композиции «Три грации». Вот там мы проводили свои мероприятия. Изначально мы не планировали использование украинской символики, там политических лозунгов. Но на наше мероприятие пришли люди, которые использовали флаг с надписью «Крымцы Украина», что стало поводом для задержания четверых активистов, которые участвовали в этом мероприятии. А потом был суд, который сначала нам присудил исправительные работы каждому по 40 часов. Мы подали апелляцию, и апелляция изменила нам решение суда из исправительных работ на штраф в размере 10 тысяч рублей каждому. А 10 числа, когда я пришел на работу, потому что 9 это был выходной, мне предложили сначала добровольно написать заявление об увольнении в школе, а в 11 числа на меня был составлен приказ об увольнении по статье «Состояние соответствует занимаемой должности».
Вот те люди, которые пришли с украинскими флагами, на ваш взгляд, это были провокаторы или вот какие-то смельчаки такие?
Нет, это были смельчаки, это активисты крымско-татарского движения, украинского движения в Крыму. То есть это были часть людей, с которыми я знаком, ну, не первый день, часть людей, с которыми я уже стал знаком. То есть это вполне адекватные, нормальные люди. Это их была, скорее всего, такая вот гражданская позиция на тот момент.
А вам удалось трудоустроиться после того, как вас попросили уйти из школы?
Да, в сфере образования мне не удалось устроиться. Я думаю, что и не получится на территории Крыма. А я работаю полностью не по профессии, сменил профиль. Я сейчас помощник зубного техника.
А когда вы работали в школе, насколько я знаю, вы преподавали историю, вы с детьми как-то обсуждали события, скажем так, современной истории, развивающихся на наших глазах? Вообще дети интересуются вот тем, что произошло с Крымом, почему он стал российским вообще? Вся эта история их как-то волнует?
Ну, вы же понимаете, что мы не можем обсуждать в государственном учреждении, особенно с несовершеннолетними, политику. Но есть дети, которые адекватно, они относились к моим взглядам с пониманием, имели сами такие же.
А как вы пришли к идее создания Украинского культурного центра?
Эта идея возникла уже после 9 марта 2015 года, когда у нас были все эти длительные суды и весь этот судебный процесс в целом. Тогда у нас был ряд задержаний меня и Вильдара, и вызовы почти каждую неделю нас куда-то вызывали, или в прокуратуру, или в центр Э. То есть не проходило такой недели, чтобы кого-то из нас никуда не вызвали. И в этот момент мы пришли к такой идее, что для того, чтобы как-то нам было проще объединиться, да, чтобы у нас была какая-то платформа под собой, нам нужна общественная организация. И мы приняли решение вот заниматься украинской культурой, защитой украинского языка, литературы, истории, для того, чтобы в Крыму была возможность его изучать, проводить курсы истории и литературы. Вот у нас такая идея возникла для объединения украинцев Крыма.
Вы зарегистрировались как юридическое лицо в российском правом поле?
Нет, мы обсуждали этот вопрос долго о регистрации. У нас были целые отдельные разговоры на эту тему. Но мы пока приняли решение о том, что мы не будем регистрироваться, тем более и нам советовали наши российские коллеги, правозащитники. Но проще в Российской Федерации общественная организация действовать как незарегистрированная общественная организация. Мы понимаем, что мы не можем подавать официальные запросы в органы власти, мы не можем выступать от имени организации, да, на официальном уровне. Так же само проводить публичные мероприятия, подавать заявления от общественной организации. А во всем остальном мы, в принципе, действуем. Нас не ограничивает это. Да, мы не можем там официально наблюдать, как там, при большом желании на выборах, ну и так далее. То есть понятно, что есть какие-то ограничения, но для нашей деятельности ограничений особых нету. Никто нам не запрещает там заниматься изучением украинской литературы, истории, языка. То есть мы, как физические лица, можем, да, как клуб по интересам, изучать там украинских писателей, например.
Ну вот, а что касается украинского языка и литературы, сложно ли сейчас на территории полуострова найти в магазинах книжных или в библиотеках литературу на украинском языке?
Ну, по сравнению с 2013 годом, да. То есть ее, если вот в украинский период литературы можно было найти любую, историческую, политическую, даже украинских классиков, то сейчас это стало трудно. Мы летом занимались этим вопросом и нашли только в одном магазине в Симферополе, что продается литература на украинском языке, и то это в основном была детская литература. Как объяснили нам в этом магазине, что сейчас таких поставок в Крым нету литературы на украинском языке, и как бы не планируется, я так понял, что это у них остатки от прошлых лет.
Допустим, украинская музыка, звучит ли по радио какие-нибудь песни украинских групп?
Да, конечно. Такое, конечно, можно услышать. Это не проблема. Есть там ряд ограничений о том, что таких негласных, которые действуют сегодня в некоторых радиостанциях Крыма, например, нельзя там включать «Океан Эльзы», музыка, которая использовалась на Майдане. Нельзя там последнюю песню, с которой Джамала выиграла Евровидение, официально как бы ее не включают в эфирах. А как бы можно все услышать. Даже есть такие полуэтнические у нас кафе в украинском стиле. Так что какого-то вот прямого давления на все украинского нет.
Но тем не менее выйти с украинским флагом на улицу, наверное, небезопасно.
Да, по крайней мере это ведет к задержанию и штрафу. Это показывает и наша практика. И вот один человек тоже в Симферополе 12 июня вышел с маленьким настольным флажком в руке, его полиция задержала в городе.
Я помню, были сообщения о том, что в преддверии Дня независимости Украины вам пришли письма из правоохранительных органов с предупреждениями, чтобы вы ничего не демонстрировали. Было такое?
Да, это уже традиционное такое действие прокуратуры. Как приближается какая-то дата крупного украинского праздника, они основным лицам нашего центра вручают предостережение о ненарушении закона об экстремизме и темам нарушения закона Российской Федерации. То есть, ну, в этом году можно отметить, что они наконец-то его составили очень корректно. Там нету каких-то таких вот слов, которые можно сразу обратить внимание, как предыдущее было о том, что мы сможем спровоцировать сотрудников полиции, демонстрируя украинскую символику. То есть в этом уже предупреждения его просто нету. Это грамотно юридически составленный документ, который предостерегает нас о нарушении закона. Хотя он не вполне законный. мы его так рассматриваем. Мы люди еще, которые ничего не совершили, еще даже не успели совершить, но нам вменяют, что мы можем это сделать.
Какие вы проводите мероприятия в рамках Украинского культурного центра? Там, может быть, у вас какие-то есть лекции или курсы по украинскому языку? То есть в чем, собственно, состоит ваша культурно-просветительская деятельность?
В данный момент мы занимаемся литературными чтениями, и у нас проходят исторические лекции. Например, прошла у нас историческая беседа, да, на тему украинской независимости перед днем независимости Украины. То есть и у нас как-то есть график наших мероприятий, которые некоторые посвящены каким-то датам или событиям, некоторые проводятся просто по плану, то есть в зависимости от наличия помещения, так как у нас нет постоянного сейчас помещения, мы стараемся работать.
Много ли людей приходит на ваши мероприятия? Вообще много ли людей знают о вашем существовании и как-то не боятся, не стесняются к вам присоединяться?
Люди, конечно, боятся. Многие даже говорят, что я бы пришел, но ты же понимаешь, что потом у меня могут возникнуть проблемы, что я посещаю ваши мероприятия. То есть люди, понятно, что опасаются приходить. Ну, те, кто не опасаются, это небольшое количество людей, там порядка до 20, это и то хорошо.
А проблемы, на ваш взгляд, могут возникнуть?
Думаю, что нет. Но таких прямых проблем, которые сталкиваемся мы, конечно, у простого человека, если он ни в чем не участвует, да, посещает там литературные чтения, никакие проблемы у него возникнуть не может. А то, что он будет зафиксирован, ну да. Мы догадываемся, что к нам приходят периодически сотрудники Центра Э и ФСБ, которые присутствуют на наших мероприятиях. Тем более у нас периодически появляются и представители, скажем так, пророссийских сил, ведут себя пока что прилично.
В дискуссии не вступают, просто слушают, много нового для себя узнают.
У них всегда есть право высказаться, их никто не ограничивает. У нас демократия, только действуют определенные правила, в том, что они себя вели прилично. Все они как бы стараются, ну, соблюдать.
Поддерживаете ли вы какие-то связи, может быть, там, сотрудничество с организациями другими национального характера, то есть, например, с организациями крымских татар?
Да, с крымскими татарами мы имеем неопределенные контакты. И с другими, например, там, с религиозными общинами мы имеем тоже некоторые контакты. С той же украинской церкви у нас тоже есть контакт. В Крыму.
Ну вот вы в самом начале нашей беседы упомянули о том, что у вас возникают периодически мысли все-таки уехать с территории Крыма. Чувствуете ли вы себя в безопасности?
Сложный вопрос. Наверное, я думаю, что когда-то за какую-то акцию на меня возбудят уголовное дело и очень быстро примут решение об аресте на 2 месяца. То есть я этого не исключаю. То есть пока они ничего не делают в отношении меня, но все может быть. Я не исключаю такую же возможность.
Но каких-то прямых угроз не поступало?
Единственный раз 14 октября возлагали цветы к памятнику Хмельницкого в Симферополе на День казачества. А День казачества это в Украине, это и День УПА, и День уже защитника Отечества. Там много праздников в один день. Мы были задержаны и доставлены в центр «Эх». И в разговоре с сотрудником одним из, они выдвинули такую идею, что за вот то, что мы постоянно возлагаем цветы украинским деятелям историческим, что это можно признать как экстремизм и признать, что украинский центр – это экстремистская организация и запретить ее на этом. То есть это вот был один такой раз. И второе, да, что они дали нам, наконец, такой юридический термин, что мы общественное объединение, они нас, наконец, как-то для себя охарактеризовали, что мы. То есть, думаю, что все возможно.
Так считает, напомню, активист Украинского культурного центра в Крыму Леонид Кузьмин, с которым побеседовала моя коллега Светлана Павлова. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». На церемонии открытия Паралимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро один из участников белорусской делегации прошел с развернутым флагом России. Международный паралимпийский комитет уже приступил к расследованию этого инцидента, заявив, что он будет рассматриваться как политический протест. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» Игорь Корней.
Ровно месяц тому назад, 7 августа, Международный паралимпийский комитет отстранил от игр сборную России в полном составе. Основанием послужил доклад независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства, в котором доказывалось регулярное употребление российскими атлетами запрещенных препаратов. Только за последние годы подтверждены положительные допинг-пробы у более 30 представителей инваспорта. Спортивный арбитражный суд и Федеральный суд Швейцарии признали решение справедливым. Индивидуальные претензии к рассмотрению не принимались. В итоге более 150 квот были распределены между другими странами. Одним из первых на беспрецедентную по своим масштабам коллективную дисквалификацию отреагировал председатель Паралимпийского комитета Белоруссии Олег Шепель. Еще в августе он назвал отстранение россиян от игр 2016 самым неверным шагом за всю историю паралимпийского движения и заявил, что в знак солидарности лично будет нести флаг России на открытии Паралимпиады. Правда, через некоторое время первоначальные планы изменил. Официальная делегация на стадионе Маракана будет нести государственный флаг Белоруссии, никакой другой, уточнил он. Но что касается официальных лиц, в том числе меня, то я в ложе для гостей буду держать не только флаг Белоруссии, но и России. Однако в полночь мимо трибун белорусская колонна прошла сразу под двумя флагами. Белорусский в начале, российский в конце шествия. Как уточнил после церемонии Олег Шепель, сделано это было, чтобы еще раз продемонстрировать. Российские паралимпийцы отстранены от участия в соревнованиях без подтвержденных нарушений антидопинговых правил и персональной дисквалификации. Вскоре удалось идентифицировать личность представителя белорусской сборной, который пронес российский флаг. Это уроженец российского Армавира, 53-летний спортивный функционер Андрей Фомочкин, мастер спорта международного класса, рекордсмен СССР в многоборье, бывший сотрудник Министерства спорта и туризма и экс-руководитель Центра олимпийской подготовки по легкой атлетике. Пророссийский демарш поверг замешательство мировое спортивное сообщество, но вызвал восторг на официальном уровне и в Белоруссии, и в России. Представитель Министерства иностранных дел Белоруссии Дмитрий Мирончик на брифинге в Минске заявил, что страна готова отвечать за этот поступок. «Наш спортсмен поступил серьезно, по-товарищески, по-мужски. Если за такие поступки надо отвечать, будем отвечать», — сказал Мирончик. По горячим следам ситуацию прокомментировала Наталья Эйсмант, пресс-секретарь белорусского президента Александра Лукашенко. Вынос флага во время церемонии открытия – инициатива белорусской делегации. Тем не менее, это позиция государственная, и это в том числе позиция президента страны. «Мы солидарны с российскими паралимпийцами», – добавила пресс-секретарь Александра Лукашенко Наталья Эйсмант. Представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова назвала Андрея Фомочкина героем и отметила, что этот шаг стоит над политикой. Дмитрий Песков, пресс-секретарь российского президента Владимира Путина, назвал этот поступок достойным восхищения. А вице-президент Паралимпийского комитета России Римма Баталова уверена, что белорусские спортсмены, прошедшие с российским флагом на церемонии открытия, заслужили за свой поступок Ордена Дружбы. Тем временем Международный паралимпийский комитет приступил к изучению возможных санкций относительно белорусской делегации. Поддержав таким образом российских коллег, Шепель со товарищей усомнились в компетентности международных структур, объявивших войну допингу. Экс-министр спорта и туризма Белоруссии Александр Григоров хорошо знает Андрея Фомочкина. В конце 2000-х он работал в спортивном ведомстве его помощником. Бывший чиновник не верит, что Фомочкин, которого после хорошо побросало и в итоге прибило к паралимпийцам, способен на самостоятельное решение. А значит, демарш был придуман кем-то другим. Функционера выбрали в качестве исполнителя.
Да, ну он такой исполнительный парень. Он, как вам сказать, вот он исполнитель, он не руководитель. Ему скажут, он сделает. Он исполнительный парень. А что касается, что он сам может принять решение, лично сам. Я не думаю, что это так. Там же было объявлено паралимпийским комитетом, по-моему, что нельзя этого делать. Ну, по-моему, сказали, что если это будет, то будут большие неприятности. Не взяли, подняли. Ну, подняли. Ну. Там же есть руководитель паралимпийского комитета. Шепель, понимаешь? Поэтому, наверное, он должен как-то прокомментировать эту ситуацию. Понимаешь? Они же должны понимать, если они, так будем говорить, хулиганят. Ну, понимаете, какая ситуация? Фомочкин это исполнитель. Но он же не мог, блин, достать из кармана там флаг и развернуть. Ну, кто-то ему позволит. Значит, исполнитель кто? Ну, надо спрашивать Шепеля. Если это вопрос, то... А кто там шел во главе колонны? Я, честно, не смотрел.
А вот в лагере белорусской сборной последствия, похоже, не боятся. Или же недооценивают серьезность своего геройства. Главный тренер национальной команды Белоруссии по инваспорту Марина Григорян говорит, что коллектив поддерживает своего руководителя и во всем ему доверяет.
Я думаю, что основная часть команды это разделяет. Я не могу сказать за всю команду, но я думаю, что основная часть команды поддерживает его. Олег Александрович у нас еще мудрый руководитель, и если он принял такое решение, значит, на то есть основания. В принципе, мы никогда не отделялись от России, и всегда мы и на дорожках, и на беговых, и на плавательных, и в фехтовальных. Мы всегда были дружны, мы всегда друг другу помогали, и поэтому я здесь какой-то странной подоплеки в этом не вижу.
Олимпийская чемпионка и чемпионка мира, толкательница ядра Янина Корольчик, в 2003-м была дисквалифицирована на 2 года за употребление запрещенного препарата. До сегодняшнего дня уверена, что ее подставили недоброжелатели. Аналогичные подножки ей видятся и в случае с российскими паралимпийцами. Поэтому акцию имени Фомочкина поддерживает.
Конечно, за. Допустим, а где есть такое правило вот на Международном олимпийском комитете или где, допустим, на открытии олимпиад, что надо нести только свой флаг? По-моему, такого, если точности разбираться, может и взять и нести свой еще второй, там, третий или другой страны. Это что? Кстати, нюансы не знаю юридические такие. Вот. Ну, не знаю, но наши просто поступили действительно очень так мужественно, потому что все таки мы же с белорусами вообще раньше выступали с одной страной Советский Союз, вот, и так вот поступают паралимпийцам, это вообще, можно сказать, бесчеловечно, и я не знаю, это, если не поступили так вот спортсменами, а еще с паралимпийцами, это вообще просто, ну, в рамках человечности даже не укладывается. Чистый был все время, тут и вообще не допускать такое вот. Ну, я вот, нет, что мужественно, в хороших поступках, что поддержать, что и российская сторона должна нас оценить, поддержать.
В самой же Белоруссии начат сбор подписей за отстранение Олега Шепеля от должности председателя Паралимпийского комитета Белоруссии за поддержку поступка, противоречащего идеям спортивного движения. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Страстная неделя в 57-й продолжалась и правда неделю. С 29 августа, когда журналистка Екатерина Крангаус опубликовала пост о случаях сексуальных домогательств в школе с этим номером, до 5 сентября, когда директор Сергей Менделевич признал то, во что, цитата, «не верил до конца», принес извинения пострадавшим и объявил о своем уходе. Всю неделю этой московской школе, казалось, приходил конец. Ее раздирал конфликт внутри, а снаружи ее поносили и злорадно глумились над знаменитой элитарностью 57-й. Вместе это сильно напоминало агонию. И, возможно, это было ложным впечатлением. Несмотря на тысячи постов с обвинениями и оскорблениями, любопытством зевак и откровенным троллингом, скандал в 57-й оказался историей о том, как много могут сделать для очищения мужества отдельных людей и сильное независимое общество, стремящееся само разобраться с собственными проблемами. В данном случае неформальное сообщество выпускников, учителей, родителей учеников и самих школьников. Наталья Сапрунова, учитель математики и выпускница 57-й школы, оказалась в центре событий, когда в разгар кризиса вместе с еще 3 преподавателями Надеждой Шапира, Сергеем Волковым и Анной Волковой заявила об уходе в знак протеста против нежелания администрации признать проблему. Только что с Натальей Сапруновой побеседовал мой коллега Валентин Барышников.
То, что раскололо школу, вопрос о том, правильно ли было выносить, как это называлось, ссоры из избы. Обсуждалась первоначальная публикация, нужно ли было это публиковать, не нужно было это публиковать. И я так понимаю, что вначале очень жестко даже внутри школы часть родителей, значительная, видимо, часть, говорила о том, что это совершенно неправильно, и, собственно, это порождало все эти идеи, что это наезд на школу или попытка как-то совершить переворот. У вас какая точка зрения? Правильно было выноситься в РССБ?
Я почти уверена, на 99%, что ссор бы этот вылился. Это невозможно так долго, так мощно скрывать. Эта история все больше и больше становилась. Но сколько бы еще это удерживалось? Поэтому я смотрю на это как фаталист. Но не сейчас, так позже. Такое количество свидетелей. Ну, не сейчас, так через месяц, не через год. Это все равно было бы.
Мы видели, что люди очень жестко высказываются в адрес друг друга. И сейчас я смотрю, вдруг неожиданно люди, которые еще вчера отчаянно ругались, выступили на каких-то более-менее близких позициях. Если мы поговорим именно о сообществе людей, которые вокруг 57-й школы, учителя, родители, выпускники и так далее, эти люди, они в состоянии так вот договориться, по вашим ощущениям?
Нет, мне так не кажется. Ну, начнем с того, что я перестала следить. Я очень мало сейчас читаю прям в Фейсбуке, я только успеваю читать свои сообщения, ко мне приходят личные. Ну и потом я просто в тяжелом состоянии была, особенно после 2 числа. Я сутки прорыдала и не могла так сосредоточиться. Я сейчас не очень, честно говоря, хорошо соображаю. Но дело в том, что в отличие от тех лет, когда мы учились, люди вокруг школы – это очень разнородная структура. От тех таких вот инженерно-технических, интеллигентных родителей, неактивных, да, вот социально, до очень крутых олигархов. Поэтому я плохо себе представляю. Но это, на самом деле, наша школа – это страна в миниатюре. Поэтому представить себе, что сейчас все как-то объединятся и про одно будут, я представить себе не могу вообще. Так же, как и в стране сейчас никто не может объединиться. Тональность сменилась, мне кажется, просто от того, что люди стали больше понимать, что произошло. А больше читать вот этих показаний. Показания все-таки очень сильные. Но какие дети начнут врать на такую тему, да еще такими подробностями? Поэтому я думаю, что, во-первых, вот это люди услышали, узнали, и это очень сильно влияло. Во-вторых, восприятие того, что сделала школа, оно же приходит не сразу. Люди не сразу понимают, они не сразу могут допустить это. Но представьте себе, в школу рвутся годами люди. Ребенок рождается, начинает считать, в каком учителю плевать попадет. Я не знаю, нужно писать или нет, ладно? Они бьются в этих приготовишках, помогают школе, там, не знаю, проходят конкурсы невероятные. И вдруг они попали. Конечно, какой у них страх просто от того, что сейчас может случиться. Это прежде всего. Это я там варюсь уже много-много лет. Когда меня позвали туда работать, я подумала, ну где 57-я школа, а где я? Это же святое место. Что я могу им там предложить? Как я могу учить? Это же какие-то там небожители. И через год-другой я потихоньку там изнутри стала понимать, что все как везде по-разному. И сложно, и хорошо, и плохо. И процесс живой. А эти люди, они только со стороны видят. Они знают, что там среда. И среда действительно есть. Это я туда поэтому своих детей, потому что критически всегда была настроена, я детей туда всех отдала из разной среды, ради людей, которые там, ради семей, которым я доверяю. Конечно, первый эффект, он такой. Ой-ой-ой, только нет, не может быть, вы все заблуждаетесь, там, мягко говоря, да. А потом, когда все постепенно и со временем, и с количеством информации, постепенно люди стали это воспринимать уже. Разговоры очень помогают. Я говорю, мне звонили много раз, вот проговариваешь с двух сторон, не обязательно со своей стороны. Они так считают, там, и так считают. И постепенно говорить надо с людьми.
А оказало влияние мнение детей? Потому что было обращение старшеклассников, и взрослые, надо сказать, там был какой-то эффект такой, что взрослые бились-бились, и вдруг в середине появляются дети и говорят, слушайте, помиритесь, пожалуйста, и учите нас дальше.
Трогательно было очень, конечно, да. Мне прислали тоже это в личное сообщение, все. В каком смысле помиритесь? Это же не вопрос ссоры, да. Ссоры уже прошли, здесь уже все по-настоящему. Поэтому, ну, как мы могли помириться? Нам указали на дверь, мы ушли. В такой ситуации даже не предполагалось, что мы что-то будем обсуждать. Поэтому мы ушли. И дело не в том, что мы поссорились. Никто не ссорился.
Одно из обвинений, которое бросают в адрес школы, что она такая элитная, закрытая, и там процветают вот поэтому бог знает что.
Самое главное, что мне кажется, это политика такая. В ней есть, безусловно, что-то очень интересное и правильное. Это политика свободы, но свободы скорее такой вседозволенности. То есть очень часто, если вы почитаете интервью там, Сергея Львовича, очень часто сквозит такая мысль, что мы предоставляем полную свободу, в отношениях мы с ними, с детьми равны, и пусть они учатся на своих ошибках, но несут ответственность сами. Это, безусловно, очень хорошо и интересно. Но дело в том, что не все дети способны через это пройти, не поломавшись, и научиться в своих ошибках в том смысле, в котором он себе представляет. Это очень важный момент. Вот мне кажется, что здесь это все началось. Ведь Сергей Львович, как он еще не раз. Если вспомнить мое детство, он был очень прогрессивный человек, очень интересный, очень способный такой в любую проблему вникнуть. И вообще на протяжении этих лет он очень защищал школу извне. Я просто преклоняюсь, потому что весь этот ужас, что творится в стране, он в нашу школу не попадает. И это абсолютно его заслуга. Абсолютно. Я считаю, что вряд ли мы сейчас найдем кого-нибудь, кто лучше сможет эту функцию выполнить, чем он. Он дипломат. Это все мое абсолютно мнение. Я не уверена, что вот так вот абсолютно спокойно можно отдать на откуп любые правила игры.
Вы говорите, что вы находились в тяжелых отношениях с администрацией. Когда вот это все произошло, 29 августа, вы узнали все это, вы не испытывали, не знаю, злорадства, или вы не испытывали вот этого чувства «жги Господь», мол, типа, здесь ничего уже расти не может, и надо это разрушить все?
Нет, конечно. Во-первых, я бы уточнила, мои отношения были не тяжелые, а не близкие, это немножко разное. Мне фактически не было. Я это уже сейчас говорила, но все-таки я еще раз повторю, я реально поняла, что я не могу без этого. То есть я сначала подумала, могу ли я уйти? Вот я могу без этого обойтись? Моя жизнь может быть без этих детей? Я на тот момент работала в высшей школе экономики. Я могла себе найти еще много разных применений, но вот могу ли я без этих детей, которые в этой школе, там, может, ну, потому что даже не те, которые прямо сейчас работают, а вообще вот детей в седьмой школе, смогу ли я развиваться? Смогу ли я больше чего-то делать и понимать, если я без них? Я поняла, что нет. Я подумала, как я буду тогда к этому относиться? Я поняла, что я буду относиться как к своему хобби. Вот мне не очень важно было, сколько мне платят. Я приходила к детям, не заходила в учительскую. Ну, почти не заходила, если, конечно, что-то нужно было, безусловно. Во-вторых, конечно, никакого злорадства. Но это даже близко. И, несмотря на то, что я слухи знала, и несмотря на то, что я давно уже близко не общалась, когда Надежда Ивановна это произнесла, я заплакала. Потому что это страшно. Страшно, что сейчас будет. Страшно, что будут люди говорить. Я боялась, что будет не так, как... Мне кажется, правильно. Ну, что, собственно, и случилось. Поэтому, ну что вы, какое злорадство. И мне очень страшно за школу. Я очень хочу, чтобы она была, жила. И... Ну, значит, нужна перезагрузка. Значит, нужно заново что-то строить. Ну, к сожалению, придется так. Еще раз повторюсь, если бы мне, даже еще 2 сентября, даже пусть при личной беседе, не обязательно публично, администрация, любой из них сказал, да, это было. К сожалению, что-то сейчас пошло не так. Даже это мне было достаточно. Я бы никаких ультиматумов не ставила. Либо я, либо они. Никогда бы так не было. Я вообще не борец. Я слабый человек.
Сейчас мы видим, что меняется руководство у школы, и создается некий общественный совет, в который войдут родители и выпускники. То есть это некая горизонтальная структура, которая будет пытаться что-то сделать. С вашей точки зрения... Вот это горизонтальное сообщество людей, причастных к 57-й школе, в состоянии самой, вне государства на самом деле, вне каких-то министерств образования и так далее и тому подобное. 57-я школа, как вот сущность вместе с ее выпускниками, она в состоянии сама себя отреформировать?
Очень сложный вопрос. Что-то мне подсказывает, что это возможно. Вот по этим настроениям, потому как люди готовы понимать, менять точку зрения, мне кажется, это реально. Ну, конечно, в нашей стране зарекаться это очень трудно. В любой момент там, вообще нас могут закрыть. И, кстати, Сергей Львович очень сильно спасал нашу школу часто от таких вещей. Поэтому без него мы слабы в этом смысле. Поэтому остается уповать, что нам, как сказать, не то, что там помогут. Конечно, нет, но хотя бы не закроют, не помешают. И если считать, что не помешают, если считать, что мы в безопасности с этой точки зрения, то мне вот, не знаю, у меня ощущение, что это возможно. Я очень верю в это.
Напомню, что это было мнение бывшего теперь учителя математики из оказавшейся в центре внимания 57-й московской школы Натальи Сапруновой, с которой поговорил мой коллега Валентин Барышников. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Широко разрекламированный год российского туризма в Испании, если судить по количеству россиян, посетивших этим летом Иберийский полуостров, видимо, провалился. По сравнению с 2013 годом, когда поездки граждан России в Испанию достигли своего пика в 1,5 миллиона, число этих визитов сейчас сократилось примерно на 2/3. Однако российских денег в Испании в этой связи не убавилось. Рассказывает наш мадридский корреспондент Виктор Черецкий.
Сокращение числа россиян особенно заметно на восточном побережье Испании, на курортах, которые благодаря своим относительно невысоким ценам были в свое время облюбованы представителями российского среднего класса. При этом российские официальные представители, инициаторы года туризма в Испании, еще недавно заявляли, что пляжный туризм из России этим летом не только восстановит свои прежние показатели, но и значительно сильно их превысит. Луис Гомес, сотрудник Мадридского центра исследований туризма, считает, что увеличение числа поездок изначально не могло произойти из-за продолжающегося в России экономического кризиса.
Туристы, которые раньше к нам приезжали, представители среднего класса с семьями, больше практически не появляются. Нашими гостями остаются лишь люди состоятельные. Им нравится в Испании, и они приезжают сюда по многу раз.
По данным Гомеса, число богатых россиян на самых дорогих курортах Испании за последние 2 года практически не сократилось. Лучшим примером может служить курортная зона Марбелья на юге страны, традиционное место отдыха шейхов из стран Персидского залива, европейских аристократов, голливудских кинозвезд и миллионеров из Америки и Западной Европы. В последние десятилетия Марбелья также стала пристанищем новоришей из Китая и России. При этом, по свидетельству владельца одного из местных ресторанов, Хуана Пеньи, именно россияне обогнали по тратам всех остальных обитателей курорта.
У нас в заведении бывали Шон Коннери, Деннис Хоппер, известные испанские политики, тореадоры. Но одним из самых запоминающихся стал визит 3 россиян, которые поужинали на 2000 евро. Они заказывали все самое дорогое, без разбора, и оставили 300 евро чаевых. Впрочем, теперь такие визиты российских и китайских клиентов стали довольно частыми и уже нас не удивляют.
Не удивляет испанцев и приобретение состоятельными россиянами недвижимости в самых престижных кварталах Марбельи. Часто это настоящие дворцы, отделанные мрамором, на участках с тропическими растениями, бассейнами, теннисными кортами, с просторными гаражами для лимузинов, помещениями для прислуги и охраны. К этому следует прибавить еще один непременный атрибут – личную океанскую яхту в спортивном порту Банус. О своих российских клиентах рассказывает риэлтор Лаура Гонсалес.
Эти люди на цену обычно не обращают внимания. Они платят за то, что им понравилось. Наши российские покупатели, как правило, приобретением жилья не ограничиваются и налаживают здесь свой бизнес.
Рассказ испанского риэлтора частично проливает свет на вопрос, куда уплыли из России в 2013-2015 годах 1 триллион 200 миллиардов рублей, о которых говорится в опубликованном в конце августа докладе Российской счетной палаты. Действительно, в последние годы россияне вкладывали свои капиталы в той же Марбелье не только в недвижимость. Испанцы утверждают, что они сделались, благодаря своим инвестициям, полноценными хозяевами этого курорта. Здесь отныне им принадлежат гостиницы, торговые центры, дискотеки, парикмахерские и массажные салоны. Крупные вложения делают россияне и в строительный бизнес, возведение жилья и общественных зданий. Они приобретают автозаправочные станции, газеты, журналы и радиостанции, фитнесы, ночные клубы, автомастерские и морские причалы, складские и офисные помещения. Адвокат из Марбельи, оказывающий юридическую помощь российским инвесторам, Рикардо Санчес, полагает, что речь идет о многих миллионах евро.
Можно с полной уверенностью сказать, что россияне присутствуют сегодня во всех сферах нашей экономики. Нет, пожалуй, ни одной отрасли, где бы не было российских инвестиций. Это подземные паркинги, рестораны, прачечные и так далее. Таким образом, российские деньги очень помогают экономике нашего региона и всем нам.
В последние годы в марбельской диаспоре, не самой многочисленной, если сравнить с другими местами компактного проживания россиян в Испании, но зато самой преуспевающей, вошла в моду покупка спортивных клубов. К примеру, известный клуб «Марбелья» купил россиянин Александр Гринберг. Это приобретение он объясняет журналистам в первую очередь своим альтруизмом и любовью к спорту.
Первоначальная идея была, собственно, спасти команду. Это команда с достаточно большими традициями в свое время. Эта команда доходила до 2-го испанского дивизиона, до Сегунды А, и очень неплохо выступала. И вообще в Испании, где очень любят футбол, прекрасно знают футбольный клуб «Марбелья». Потом, как и любой проект для, как мне кажется, любого амбициозного человека, мне стало очень интересно не просто оставить команду на плаву, оставить ее в футбольном мире Испании, а сделать, может быть, какой-то такой проект очень симпатичный, очень амбициозный и в то же время скромный.
Еще одним мотивом, побудившим россиянина приобрести испанский клуб, стали, судя по его высказываниям, патриотические чувства, желание улучшить имидж России в Испании.
Не секрет, что для многих испанцев русские, которые живут в Марбелле и вообще в Испании, ассоциируются с какими-то не самыми лучшими профессиями, делами, и поэтому я выбрал такой путь достаточно скромного, то есть мы точно не будем бросаться деньгами, мы хотим создать очень симпатичную, боеспособную команду, которая даст бой, я думаю, и прогремит еще на всю Испанию.
Впрочем, есть основания полагать, что господин Гринберг не совсем откровенен. Скромного профессионального футбола в Испании, да и нигде не бывает. В любом случае, речь идет о миллионных тратах, тем более, что владельцу команды пришлось даже отремонтировать Марбельский городской стадион. К тому же, планы у него далеко не скромные.
Мы нашли этот стадион не в очень хорошем состоянии, и было принято решение о том, чтобы сделать реконструкцию. Ну, в общем, достаточно большие вложения мы делаем и в стадион, поскольку в первую очередь это все-таки игра для болельщиков, которые мы с удовольствием ждем на нашем стадионе. У нас цель поставлена перед коллективом, это в следующем сезоне мы должны выйти в следующую футбольную лигу. Такая задача номер один. Ну, а задача номер два, я уже неоднократно в интервью и испанским газетам, и испанскому телевидению говорил о том, что мечта, моя мечта как президента и мечта нашей команды ФК Марбелла обыграть футбольный клуб «Барселона».
Не менее чем футбольный, известен в Испании королевский теннисный клуб «Марбелье», один из наиболее престижных в стране. При нем есть школа тенниса, тренажерные залы, бассейны, гостиница, ресторан. Клубом владеют тоже россияне. И если в этом клубе платные услуги оказываются всем желающим, то еще один клуб, так называемый VIP-клуб «Люкс Марбелья», предназначен лишь для очень состоятельных российских соотечественников. Основные мероприятия этого клуба – так называемые гастрономические праздники. Они организуются, чтобы отметить такие события, как, к примеру, окончание лета и начало осени. Вот что рассказывает о таком празднике в одном из марбельских ресторанов с итальянской кухней представитель клуба Марина Ницак.
Королем нынешнего гастрономического вечера определили белое вино «Вия Антинори». Оно прекрасно сочеталось с предложенным меню. А подавали на закуску нежнейший карпаччо с пармезаном, омлет со спаржей, сочный сыр, моцарелла с авокадо, на первое ризотто с лесными грибами, на второе ароматную тушеную ножку молочного ягненка в винном соусе «Бароло». Потом предложили пене по-салицийский и на десерт мороженое и тирамису. Было прекрасно, все очень вкусно и познавательно.
Впрочем, как отмечают испанские финансовые эксперты, все эти магазины, рестораны, спортивные и прочие клубы – лишь вершина айсберга российских капиталовложений. Сам айсберг, подлинные объемы которого тщательно скрываются от посторонних взглядов, это доли в различных инвестиционных фондах, компаниях и банках, причем действующих не только на территории Испании. Расположенные относительно близко от Марбелье британское владение Гибралтар с его особо низкими налогами и строжайшей банковской тайной – одно из основных пристанищ капиталов россиян, обитающих на испанском побережье.
Рассказ испанского корреспондента «Радио Свобода» Виктора Черецкого завершит итоговый выпуск программы «Время свободы» от 8 сентября. Продюсер Андрей Амочкин, автор и ведущий Александр Гостев. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго.
Представляется будущее России. Видите, сейчас, конечно, непростая жизнь, вы сами это лучше меня знаете. Но лет через 10-15 мы будем вспоминать наши времена и говорить, как мы замечательно жили тогда. Приблизительно так.
Ну, я думаю, что будет все хорошо. На мой взгляд, из-за того, что сейчас продлили то, что санкции, будет своя продукция, будет все свое. И когда санкции кончатся, люди привыкнут к своему, и будет прогрессировать в лучшую сторону у нас в России. Я вот так думаю.
Веселые люди, хорошие дороги, хорошее образование, медицина нормальная. Ну, чтобы хорошо нам было житься. Это зарплата, пенсия, вот улицы, город чистый, красивый, ухоженный.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».